Круги света. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина.
Добрый вечер.
Вот куда деваться? Сегодня, 7 ноября, ровно 100 лет прошло со времени событий в Петрограде, которые, как принято всегда было говорить, изменили ход истории. Не только у нас, но и вообще.
И мы не сидим на торжественном заседании, посвященном столетию революции.
Да,
и не выступает генеральный секретарь.
По-моему, Юрий Георгиевич тоскует об этом.
Транзит. Глория Мунди.
Это вы слышите голос Сергея Владимировича Мироненко, он научный руководитель Государственного архива Российской Федерации. И мы его специально сегодня, в этот почти праздничный день, пригласили сюда для того, чтобы поговорить о революции, которую мы, по большому счету, так и не знаем. Но первый вопрос у меня такой. По-моему, все на это обратили внимание, что ничего на государственном уровне в связи со столетием революции не было. Не было никаких слов президента, премьера, еще кого-то из наших руководящих кадров. Были, парад на Красной площади, но это посвящено было событиям 41-го года. Какие-то...
Зюганов
что-то какое-то вроде шествие осуществлял, но что-то про него особо даже и не слышно было. То есть ничего официального. Только разговоры какие-то на там первом-втором федеральных каналах и фильмы, которые были выданы на гора именно к этой дате. Один называется «Демон революции», другой «Троцкий». Еще об этом упомним. Но вопрос такой. А о чем это говорит, что на государственном уровне вообще никак не...
Вопрос,
это вопрос не ко мне. Вы задайте вопрос руководству страны, которая... очевидно, приняла это решение. Я знаю, что обсуждался вопрос об оргкомитете, как, например, к Первой мировой войне. Потом было принято решение дать это на откуп ученым. Был создан некий оргкомитет во главе с Таркуновым
и
Александром Ивановичем Чубарьяном. Вот комитет что-то сделал, какую-то программу осуществил.
Надо было Таркунова пригласить. Вот,
конечно, Анатолий Васильевич, вот надо
У меня все время вопрос. Вот в этот, это, в принципе, отказ от как бы идеологии, которую мы столь долго исповедовали, либо это такая боязнь, в принципе, про революции говорить.
А почему действительно? А что тут страшного-то?
Это вопрос не ко мне.
Ну, вы порассуждаете.
Зачем мне рассуждать? Я не астролог, чтобы рассуждать. Посмотрим. Принято решение. Чем руководствуются люди, которые сидели в Кремле? Сие мне неизвестно. А гадать на кофейной гуще зачем?
Хорошо, не будем гадать. А пытаюсь определиться в терминах. Все-таки это перевороты или революции?
Ну, знаете, сами большевики не делали большой разницы между словом «переворот» и «революция». И первые 10 лет советской власти никакой отрицательной коннотации, как теперь принято у нас говорить, да, термин «переворот» не имел. И была и революция, и переворот, и постепенно это стала Великая Октябрьская социалистическая революция. Но это уже усилиями Иосифа Виссарионовича все произошло.
Постепенно.
Который должен был укреплять свою власть.
Угу. А вы когда начали, собственно, изучать историю? Вот в каких годах это было? Сергей Владимирович.
В 17-м и начали.
Нет.
А что значит изучать?
Ну, имеется в виду вот что. Что мы все жили в очень определенной идеологической ситуации, и у всех были такие привычные представления о том, что такое Великая Октябрьская социалистическая революция.
Ну, не у всех, я все-таки хочу.
Ну, у многих,
знаете,
да, но у многих.
У парочка,
нет.
Может быть, человек.
Слушайте, даже у людей, которые были совершенно далеки в своих высших учебных заведениях от этих дел, все равно есть история КПСС была просто как отче наш, да, хоть бы и подташнивала от нее. Но вы, как историк, вот когда у вас зародились какие-то сомнения насчет того, как это нам правильно подается?
Сомнения у меня зародились очень давно, профессионально. Я стал этим заниматься, когда стал директором Государственного архива Российской Федерации.
Вот именно история начала 20 века,
да? Да, история начала 20 века и специально революции, конечно, никогда не занимался. Но на блес-облиш положение обязывает, и хочешь не хочешь, я стал заниматься Николаем Вторым, тем, как его убили, как убили всю семью, и вообще, как все это произошло. 10 лет назад мы в государственном архиве сделали выставку «Мифы революции». Вот 10 лет назад я уже, так сказать, погрузился в эту...
Основательно.
И понял, что большевики нам врали. Угу. Врали и очень...
Не может быть.
Вот, ну, что делать, Юрий Георгиевич? Придется...
Успокойтесь. Нет.
И делали это очень сознательно.
Знаете, врали в каком,
да,
в каком смысле врали? Что
во
они наврали?
Всех.
То есть все соврали?
Во всех смыслах. Ну, давайте начнем с самого простого. Ведь историческое сознание формируется не только в кружках истории марксизма-ленинизма, но главным образом кино, да? Угу. Кино, телевидение, вот сейчас эти фильмы, да? Вот фильм Эйзенштейна «Октябрь», где знаменитые эти кадры, где рабочие карабкаются.
Почти уверены многие, что это было документально снято.
Абсолютно, не просто многие, а в 80-е годы эти кадры входили в многие документальные фильмы.
Как хроника.
Как хроника, да?
Как хроника.
Ну, во-первых, никакого штурма не было.
Это мы знаем.
Знаете, вот этот, Бог говорит в деталях, да? Ну, например, не было двуглавых орлов уже к этому времени на воротах Зимнего дворца, потому что временное правительство распорядилось снять этих орлов, да? Ну, и так дальше. И вот любые вещи, ну, например... Вот сейчас я проверю, как вы учили.
Да.
Пролетарская крестьянская революция, о которой так много и долго говорили большевики, совершилась. Где, сказал Ленин эти слова?
Наверное, на вот вечер, когда ему доложили, почту взяли, телеграф взяли.
Ну,
может, в работе своей?
Нет, нет.
Не помню.
Значит, много лет... И я в том числе был уверен...
Картина есть,
что...
да, такая
да,
сделана?
Да, да,
перед
да.
Перед этим
да,
собранием.
Что Ленин, выступая на втором съезде
да,
Советов.
Да, 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 во втором
съезде.
Втором съезде
Советов, да, вот, революция победила, все. Нет.
А когда он
нет,
сказал?
Нет,
нет. Не вообще не говорил.
Нет, он сказал эти слова на заседании Петроградского совета. Не в Таврическом дворце, а в Смольном. И понятно, почему товарищ Сталин категорически не хотел, чтобы это было в Смольном, потому что председателем Петроградского совета был товарищ Троцкий.
Как все увязано, да.
Да, и что товарищ Троцкий утром отдал распоряжение, ну, во-первых, об аресте Временного правительства, а утром 100 лет назад объявил о том, что Временное правительство не изложено.
Не отдавая еще приказы.
Ну, уже приказ был, но главное было объявить во всеуслышание, что власть перешла в руки Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.
Вот, Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, я знаю, мы перед эфиром спрашивали вас, вы не видели ни тот, ни другой фильм, ни «Сколечко», ни «Троцкий», ни «Демон революции». Я просто размышляю как раз на тему. Юра, вот как ты думаешь, а почему вот именно сейчас эти фильмы обратились именно к таким персонажам, как Троцкий и Парвус? Это интерес к еще не рассказанным историям или, или новое переосмысление как бы процесса?
Новый пресс, то есть хотят внедрить теперь нам новую, значит, мифологию, что вообще все придумали вот эти проклятые немцы через Парвуса.
Вот прежде чем Парвус. Троцкий действительно был ведущей фигурой ведь в этой революции 17-го.
Смотрите, я все-таки верну вас к событиям лет тому назад.
Да.
Вот заседание...
Это ты помнишь.
Мы все помним, как сейчас. Заседание Петроградского совета. Троцкий выступает. Ленин где?
Шалаше.
Нет, Ленин он... уже
Петербург,
на Выборгской
он...
стороне, на конспиративной квартире.
Подвязывает зуб.
Ну, практически.
Иванов.
Да. Иванов, все, но партия решила, что поскольку Временное правительство выписало ордер на арест Ильича, что он не должен покидать эту конспиративную квартиру. А события прямо вот они. Власть уже вот-вот. И Ильич, наплевав на партийную дисциплину, подвязывает щеку, бреется и...
И на трамвае.
Прямым ходом.
На трамвае. Это далеко довольно.
Едет, да, едет. Ну, ничего, трамваи-то ходили. Радости еще не было. Едет в Петросовет. Он входит в тот момент, когда Троцкий на трибуне. Что делает Троцкий?
А что?
Троцкий говорит, вот пришел наш вождь Владимир Ильич. Овация. Овация. И отдает слово Ленину. То есть, да, конечно, Троцкий был лидер. И если вы помните, а мы с вами говорили, что мы все это помним, да, первые годы советской власти висели два портрета во всех советских учреждениях. Ленин и Троцкий. Два вождя революции. Это постепенно Сталину удалось вытеснить Троцкого и стать вторым вождем революции. Одним словом, я думаю, что вот то, что Троцкий так поступил, дает некий ключик к его психологии. Он никогда не был первым. Он никогда не был первым.
И не хотел этого?
Ну, мне трудно, я небольшой специалист по биографии Троцкого. Думаю, что он был действительно убежденный революционер. Но вот когда в решающий момент, когда уже, казалось бы, все было в его руках, он все-таки отдал пальму первенства
Ленину. То есть он не верил в окончательную победу, что он
Я не думаю. Думаю, вы помните, конечно, 24-й год, когда Ленин умер. Где был Троцкий?
В Кисловодске.
Да. Ну, не в Кисловодске, но бог
где-то
с ним,
там.
Да. И он не приехал, когда началась дележка власти. Вы понимаете, у него, мне кажется, была какая-то вот такая, ну, что ли, неуверенность, что он может быть первым.
Быть первым.
А интересно. У Ленина никаких сомнений не было.
Никаких не было.
Не было никаких.
В Троцком или
нет,
в себе.
В себе,
в том, что революция должна быть, что большевики должны взять власть, чтобы... потом ни было, мы начнем, мы должны это начать.
А он верил действительно в мировую революцию и в победу этой идеи на больших территориях?
Ну, они все верили.
Верил, именно,
конечно.
Да? А вот по документам, когда вы смотрели какие-то документы, которые относятся именно к Ленину, вот какое у вас создалось, как у ученого, ощущение, что это за человек был?
Ленин?
Да.
Сейчас в государственном архиве Российской Федерации открыта выставка, которая так
говорили,
называется
так они...
«Ленин».
Даже...
Вот. Это очень интересная выставка. Сделали ее наши коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории. Мы все только помогали. И на этой выставке очень интересные документы. Очень интересно, как люди, которые не очень хорошо знают историю. Вот один человек, который остановился около брата Ленина.
Угу.
Да, Александра.
Да, которого казнили.
Ульянова, которого казнили. И когда человек, который вел его по этой выставке, сказал, вы знаете, что мать ходатайствовала о том, чтобы его помиловали, нужно было только, чтобы он подал заявление, ну, вот это прошение о помиловании. И он отказался. Зная, в общем, что если бы он подал это прошение,
его бы помиловали.
И этот человек сказал, вот этот документ, я вообще этого ничего не знал, это потрясающе. Он открывает вообще ключ к пониманию этих революционеров. Конечно, они были фанатики. Конечно, они были фанатики. Они
верили в идею. Александр такой еще молодой был. Ленин-то уже к моменту революции был уже, будь здоров, взрослый человек. А тому 20, да, было, когда...
Отомстить за брата. Не надо сбрасывать это со счетов. И это в нем сидело очень крепко и сильно. Но, кроме того, он был убежденный революционер. Почему никто не хочет в это поверить?
Почему мы верим?
Ну, потому что все время говорят про немецкие деньги, что революция сделана на немецкие деньги.
А на чьи? На чьи?
На чьи?
Теперь другая фигура, которая...
Я-то знаю, что на сталинские, которые...
Экспроприация. Все грузины виноваты, оказывается. Осталось только летопись найти. Скажите, пожалуйста, а вот другая фигура, которая, соответственно, выступает главным персонажем в другом ныне громком сериале, и это фигура Парвуса, про которого долгое время никто вообще ничего не знал, и только в какие-то там последние времена стала всплывать эта фигура. У меня всегда было ощущение, что это именно авантюрист, это такой, такой призывник времени определенного, который и никакой особой, может быть, роли не сыграл. Но я, наверное, не права. Вот что такое Парвус?
Ну, во-первых, я небольшой специалист по истории господина Гельфанда. Настоящая фамилия Парвуса. Да. Во-вторых, ну, если вы хотите мое мнение, да, авантюрист. Авантюрист – человек очень талантливый. Он деятель социал-демократии не только российской, но и немецкой, и европейской социал-демократии. Человек, который нажил огромное состояние, разорился, опять нажил состояние.
То есть еще и предприниматель.
Был с предпринимательской жилкой. Но главный его интерес, это был, конечно, вот революция. Сделать... Он, кстати, придумал эту перманентную революцию, который начинается и потом по всему миру, развиваясь, захватывает эти страны. И Троцкий называл его своим учителем и написал «Некролог», когда Парвус еще был жив. «Некролог моему учителю». Да?
Это странно.
Потому что он разочаровался абсолютно в Парвусе. Он понял, что для него революция – это игра. Для Троцкого революция была жизнь, а для Парвуса это была игра.
Все-таки
но,
игра.
Тем не менее, он не отказался от перманентной революции. Да,
да нет, ну а почему? Идея очень красивая. Парвус был талантливый экономист. Он написал несколько книг, которые были изданы и считались замечательными трудами по истории империализма, как высшей стадии капитализма, колониальной системы, и был очень действительно талантливый человек.
Слушайте, жалко, вы не видели вчера фильм вот этот Троцкий, там есть такой эпизод, проверю обязательно, может, вы подскажете, была ли действительно встреча Троцкого с Фрейдом, что он посещал его лекции, что он оказал на него огромное влияние, что-нибудь вы знаете об этом?
Не знаю.
И даже есть эпизод, что Троцкий уже, находясь в Мексике, вот перед убийством, он видит образ, значит, Фрейда, который
с ним беседует. Я так понимаю, что в этом фильме все, Троцкого объясняют через
такой,
Фрейда.
Посмотри, это такой, видимо, блокбастер американский, это такой все, красочный.
Это,
такой,
видимо, фильм. Режиссерский ход, у меня такое ощущение.
Да.
Ну, возвращаясь к тем средствам, на которые делалась революция. И, по-моему, и в том, и в другом фильме все равно присутствуют так называемые немецкие деньги. И даже тот этот поезд, на котором путешествовал Ленин и товарищи, вагон. Пломбированный так называемый вагон, тоже оплачен чуть ли не Парвусом. Вот что можно по этому поводу сказать?
Ну, знаете, надо читать
документы.
Не только документы, но и хорошие книги хороших историков.
Назовите, пожалуйста.
Например, Леандрос такой Семен, который в середине 90-х, по-моему, годов занялся очень тщательно вопросом немецких денег на русскую революцию и разобрал все возможные варианты. Но не было этих денег в сколько-нибудь значительных масштабах.
Но немцы же дали Парвусу под идею 1 000 000 рублей?
Ну, дали, что? Подумайте, ведь то, что Парвус получил 1 000 000 рублей, это еще не значит, что он истратил их на русскую революцию.
Но 1 000 000 тогдашних рублей на наши деньги, это какой-то там 1 000 000 000 получается, видимо.
Ну,
это много.
Да, это много. Это много, хотя инфляция, война. Там,
но тем не менее, это огромные деньги.
Да.
Вы думаете,
да.
Прямо он все прикарманил? Нет, кажется,
докажите, пожалуйста, что он передал эти деньги Владимиру Ильичу Ленину, или что немцы ну, давайте вот так. Смотрите, февраль месяц, Ленин выступает перед молодыми социал-демократами в Швейцарии и говорит: вы счастливые люди, мы, старики, уже не увидим революцию, вы-то ее, конечно, увидите, да? И вдруг, через несколько недель, революция происходит. Кто Ленин в глазах немцев? Один из небольших, мелких деятелей социал-демократического движения. Да, немцы вполне сознательно пропустили экстерриториальный вагон, в котором были большевики, социал-демократ. Потом они пропустили анархистов, потом эсеров.
А кто оплачивал это
все? Сначала, да? Давайте мысль-то до конца.
Слушаем,
да?
Да.
Что Ленин, кто-то думал? Он сам не думал об этом.
Может, Парус их убедил, что, ребята, вот самый человек, который вот все и затеял.
Значит, оплатили возвращение специальный комитет по возвращению мигрантов. Ленин принципиально не брал денег у Паруса.
Почему?
Потому что, наверное, знал, что тот авантюрист.
Мало ли авантюристов было тогда вокруг него. Они все авантюристы
почему
были.
Вокруг
мы
него
хотим,
были
авантюристы.
Почему? Ленин, да, дружил с Малиновским. Это был его ближайший закадычный друг, который был платным агентом охранки, был депутатом Государственной Думы. Как Ленин его защищал, когда уже стало совершенно ясно, что вот Малиновский бежал за границу, потому что боялся, что его прикончат, как эсеры прикончили Гапона, да? Все это, да? Но Ленин искренне заблуждался. А в Парвусе он был уверен. И вот эта знаменитая фраза, что революцию надо делать чистыми руками. Действительно, Ленин это не написал, мы знаем по воспоминаниям тех, кому он это сказал. Но когда политэмигранты прибыли в Стокгольм, и Парвус прибежал туда, чтобы каким-то образом Ленин настоял на том, чтобы сделали специальный протокол, и чтобы все подписали, что не имеет никаких дел с Парвусом. Да? Ну, что вы хотите сказать, что Ленин был дурак? Нет, не был. В данном случае он хорошо понял, что с Парвусом дело иметь не надо.
Но мы же очень хотим, это живуче, что вот на немецкий день.
Но вопрос.
Можно я вам скажу одну такую, когда мы делали эту выставку, мы с одним очень таким хорошим историком, Альбертом Павловичем Ненароковым, писали статью. И вот Альберт Павлович одну фразу написал, которая мне очень понравилась. «Черти не заведутся, если не будет болота». Поймите, никакая революция не произойдет, если не будет условий для этого.
Да? Мы на этом воспитывали.
Ну и все. Это вы знаете,
Сорокин, попробуй переведи.
Все понятно. Конечно, это не дворцовый переворот, и революция должна была иметь свои причины и истоки.
Вот Октябрьская революция, почему ее называли переворотом? Потому что очень слабое временное правительство. И временное правительство не решает ни одного вопроса, которое... он знал землю. Что делать с землей? До учредительного собрания. Что делать с войной? Война до победного конца. Летнее наступление 1917 года.
Вообще окончательно армию
угробили. Безумие. Мы выполним союзнические обязательства. Да?
Вот эти вот... Сестра, это, конечно, ужасно. Если бы, конечно, не сошлось все до кучи, то как-нибудь, может, даже с тем же земельным недорешенным вопросом и с общинами как-то
да
вот
никак,
это...
Гражданская война, а все белые движения, которые не хотели реставрации монархии, но боялись тронуть земельный вопрос, лишь Врангель в 20-м году издал декрет. Но 20-й год, война уже практически проиграна. Большевики, 18-й год, социализация земли, не их программа, программа эсеров, раздать землю по едокам. Все. Крестьяне пошли за ними. И гражданская война в конечном итоге была белыми проиграна, потому что не могли,
не решили,
не решили все. Ну.
Да, понятное дело. А вы всерьез вот, считаете, что основная причина вот того, что сложилась эта самая революционная ситуация, ну, помимо прочих, слабость власти, там, Первая мировая, это именно вот эта недорешенность земельных проблем после реформ Александра II?
Почему так сомневаетесь?
Нет, я просто спрашиваю.
Нет, это одна из...
Но это серьезная причина,
это серьезная причина. Я уже как-то вам рассказывал про работы серьезных историков, например, Михаила Абрамовича Давыдова, Бориса Николаевича Миронова, которые серьезно стали заниматься социальным положением перед войной, проанализировали это и пришли к выводу, что реформа 61-го года резко улучшила положение народа.
Сейчас мы здесь остановимся. Напоминаю, что говорим мы с Сергеем Владимировичем Мироненко. Это научный руководитель Государственного архива Российской Федерации. Сразу после новостей продолжим наш разговор.
Круги света. Света.
Еще раз вас приветствуем. Программа «В круге света». Говорим о революции, которую мы до сих пор так еще и не знаем. Сергей Владимирович Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, у нас в гостях. Ну и мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе здесь тоже в студии. Остановились перед новостями на земельном вопросе. И говорили о том, что реформа Александра II...
Не совсем земельный вопрос.
Уточните.
Это прежде всего вопрос о освобождение личности крестьянина.
Освобождение крестьян.
Это великая реформа.
1861 год. Так незадолго до революции.
Да. Вот Борис Николаевич Миронов, который проанализировал просто вот карточки призывников, которых призывали на военную службу.
Сплошные крестьяне.
Не, ну сплошные крестьяне. Как вы думаете, что потрясло, я надеюсь, Бориса Николаевича, хотя он человек с крепкими нервами.
Отсутствие болезни.
Нет.
Неграмотные все.
6-7 сантиметров с 61 года
вырос.
До 13 года увеличился средний рост призывников. О чем это говорит?
Лучше жить все-таки стали.
Конечно, стали лучше питаться. Стали лучше питаться. Михаил Абрамович Давыдов, проанализировав перевозки железнодорожные, я вообще преклоняюсь перед такими людьми, которые способны
так
вот эту вот всю статистику смотреть. Потребление сахара.
Увеличилось.
Конечно, увеличилось, да. И не было этого голодного экспорта. Это все придумки народнических идеологов, да. Итак, ведь нас как с вами учили, вспоминаем. Меня, во всяком случае, учили, что революция произошла почему? Потому что выше обычного обостряется нужда и бедствие эксплуатируемых
масс. Не за не могут,
так вот,
верхи не могут, не за не хотят. Да, известная фрейдистская формула.
Да. И выходит строго наоборот. Люди стали лучше жить. Стали одеваться не в домотканую одежду, а в хлопчатобумажные ткани фабричного производства. Стали больше и лучше питаться. Сахар. Ну, в общем, вот все эти составляющие, которые, конечно, рабочий класс жил в ужасающих условиях. И борьба там за 8-часовой рабочий день, это была настоящая борьба и за то, чтобы, значит, профсоюзы были... которых не было, да, и чтобы фабрично-заводская инспекция все-таки следила за тем, чтобы увечий не было, и то, все правда.
Кстати говоря, как Европа выиграла от нашей революции.
Это правда.
Потом зато ввели быстренько нормированный рабочий день и так далее.
Это правда, да.
Да-да. Ну так и что?
Так вот, революция произошла не от обострения выше обычного, а наоборот, что люди почувствовали возможность лучшей жизни. Почувствовали возможность лучшей жизни, но она слишком медленно к ним шла, а они хотели быстрее. А разного рода, подстрекатели, как теперь любят говорить, а на самом деле люди, которые хотели изменить Россию, А они пропагандировали, что надо, надо, кто, значит, стоит на пути. Конечно, самодержавие. И Николай II слабый, но вы поймите, человек, который в начале, в конце XIX века написал о себе абсолютно серьезно. Угу. В графе «Основное занятие» хозяин земли русской.
Да.
Хозяин, он думал, что он хозяин.
Угу.
И это, конечно, были отжившие политические формы, экономические формы. И революция 5-го года абсолютно ясно показала, что хочет основная масса крестьян. Она хотела быть собственником земли. Это прекрасно понял Петр Акач Столыпин.
Да.
Великие умы, которые сделали реформу 61-го года, а лучше умов вот не было в России.
С тех пор, да?
Нет. После тоже были, да. Но они остановились перед общиной.
Да, вот это неразрешимая история,
вот
конечно,
это вот Герцен, который считал, что она...
Не будем, наверное, сейчас застревать на этом, но это действительно...
Это важнейший вопрос.
Но это действительно неразрешимо.
Столыпин, разрушив, начав разрушение общины, дав крестьянам возможность почувствовать себя хозяином. А что такое община? Это переделы земельные. Это земельные переделы. Крестьянин не был уверен в том, что вот этот надел...
Следующий год будет его жизнь.
Ну, может быть, не через год, может быть, через два, может быть, через шесть. Но все равно эта земля не его, она по жребию ему досталась.
Ну да, общинные отношения.
И это все нарастая, как известно.
А вот вопрос, Сергей Владимирович, а если бы не Первая мировая война, как-то бы не случилось бы у нас революции все-таки?
Много
со
раз,
всеми этими противоречиями.
Много раз говорил, что в истории нет сослагательного...
Ну, почему? Ну, можно представить, но пофантазировать. Но если бы убрать...
Но не с профессиональными...
Но если убрать
историками
вот такую важнейшую беду, как Первая мировая, как-то бы, наверное, решили эти все проблемы. Ведь все-таки были умы.
Столыпин произнес замечательные слова. Да, нужно 20 лет
вот,
мирной
жизни. Вот, да.
Кто знает, что если бы это мирная жизнь... Но опять, кто виноват в этой войне? Ведь какие, извините
это,
меня, шапкозакидательские настроения существовали в Зимнем дворце, как считали, что, знаете, мы этим немцам понакидаем.
Это правда.
В 2-3 месяца война закончится.
Но мы с Японией были уверены, однако же. Ничему не научила нас недавняя история. Мне тут недавно в голову пришло, слушайте, вот мы сейчас рассуждаем о том, что 100 лет назад было. А ведь люди, которые жили вот тогда, около революционных событий, для них также отстояло нашествие Наполеона.
Конечно.
Представляете, все же с шагом вот в 100 лет. И они также, вот, наверное, еще пытались осмыслить те события, как быстро.
Но те события все-таки
да,
были...
Да, но те были более определенные.
Более оптимистичные.
И оптимистичные, да. Но скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, остались ли еще сейчас какие-то документы, которые еще мы не знаем, они засекречены и неизвестны? То, что касается вот периода революционных потрясений.
Абсолютно.
Все как есть.
Это авторитетно вам заявляю, что все документы рассекречены.
Все рассекречены.
Никаких секретных документов, которые могли бы... Может быть, есть какие-то документы, которые пока неизвестны.
А-а-а.
Это всегда может быть.
Угу.
Огромные архивы. И, ну, я не знаю, там... 2-3 года назад мы привезли из Америки часть архива Тыркова и Вильямс. Была очень известная женщина, член ЦК кадетской партии. В общем, такая видная дама, и которая вела дневник в 17-м году. Вот сейчас мы думаем о том, чтобы издать этот дневник. Многое было издано, но вот эти ее записные книжки, в которых она, ну, прямо вот буквально жизнь вот заносила, характеристики, боже мой, как она Милюкова характеризовала. Ну, это просто чудо. чудо умная была женщина, и чудо, как она понимала ситуацию, но ничего не могла изменить, к сожалению.
А Гучков действительно был паразитом таким, либеральным. Вчера это однозначно сказали в передаче.
Вообще там в этом фильме псевдодокументальном было много чего сказано.
Видите, что такое паразит?
Ну, паразит такой, который разваливал государство. И Николай его не любил, сказал, ох, этот Гучков.
Мало никого Николай не любил. Николай любил Распутина, ну и что?
И жену свою.
Алекс. И жену свою.
И чеченскую, как теперь мы установили.
Да. Чеченскую только замужескую любил. Да. Гучков сложная фигура, но, конечно, каждый играл свою игру. В этой сложной политической ситуации, которая была и во время войны, и особенно после февральской революции, каждый преследовал свои интересы. И сказать, что Гучков паразит, у меня язык не повернется.
Слушай, а вот как-то исчезло вчера в фильме, я все ждал вот эту тему, что большевики раскачали, расшатали армию, что велась пропаганда. Вчера вот это вообще не было. Наоборот, к 16-му году вообще достигла таких высот российская армия. Так вооружилась.
Ну, Сергей Владимирович уже упомянул летнее наступление.
Да.
И к 17-му году, насколько я понимаю, уже и голод в армии был.
16-й год. Главное даже не относительные успехи русской армии, этот знаменитый Брусиловский прорыв. Главное, что железные дороги не справлялись. Нужно было подвозить продовольствие, нужно было снабжать фронт. И вот с этим, несмотря на железнодорожный бум, несмотря на то, что было огромное это строительство, наступал кризис железных дорог. И тот, кто вам скажет, что в Петрограде все было хорошо, ну, не плюйте ему сразу в глаза, а попросите его, чтобы он познакомился с документами. Я уже в одной из передач рассказывал, что Государственный архив получил архив Юсупова. Среди материалов этого архива были письма воспитателя Феликса, одного офицера из Пажеского корпуса, который за 2 недели до февральской революции приехал в Петроград и писал Феликсу Юсупову, что происходит. Ну, например, он говорит: дорогой князь, вы не поверите, что за 2 недели, что я здесь, я ни разу не ел мяса. Ну что, мы будем говорить, что он врет, что он специально рассказывает, но то, что не было хлеба, то, что не было муки, из которой испечь хлеб, это тоже общеизвестно.
И вчера сказали в этом фильме, что все было, черного не было, то есть за черного хлеба начали.
А, ешьте булочки, ну ладно, не будем.
Да, но...
Скажите.
Продовольствие в стране было.
Но
его не могли
доставить, не могли привезти.
Читайте переписку Николая II и императрицы Александры Федоровны, где они обсуждают. Александра Федоровна говорит: наш друг советует Нике, отдай приказ, чтобы каждому эшелону, который идет на фронт, прицепляли 1-2 вагона с продовольствием. Вам не кажется это смешным? Мне это кажется безумно смешным. Что такое для миллионного города, да, 1-2 вагона с продовольствием? Конечно, невозможно. Это просто показывает, насколько она
не понимала
происходящих
и событий. И масштабов всего. Угу. Сергей Владимирович, а вот такой вопрос. Помимо Ленина, Троцкого, сотоварища, были еще какие-то реальные силы, которые все-таки могли перехватить, так скажем, власть? Такие конкуренты серьезные были или нет уже?
Ну, что значит, во-первых, в первом советском правительстве были левые эсеры. Не забывайте, эсеровская партия победила на выборах в учредительное собрание. Большевики проиграли выборы.
Тогда почему лидером всего этого стал именно Ленин, Троцкий?
Да потому что они говорили: власть надо брать. Я уже говорил, что власть как бы лежала. Большевики пришли и ее подняли. да, полная неспособность временного правительства, что бы то ни было, решить. Ну, даже невозможно, да. И где были эти силы? Вот это демократическое совещание, которое большевики совершенно справедливо называли демократической говорильней. Да? Ну, так сказать, не было. Вот оказались большевики, и во многом благодаря Ленину. И Троцкий, который был председателем Петросовета, ведь его, он же не сразу стал председателем Петроградского совета, его выбрали.
Настоящие буйные. Сергей Владимирович, вы сказали, что вот уже 10 лет назад, да, была выставка «Мифы» о революции. За прошедшие 10 лет какие-то из мифов уже канули в лету или все осталось по-прежнему?
Мне кажется, что мифы только
множатся, да?
Множатся. Вот этот миф, что революция сделана на немецкие деньги. Ну вот не сходится.
Все крепче и крепче.
Две линии, да, вот, да, вот вы сказали о том, что армия крепчает, большевики ее развалили. Непонятно, что сказать, как им удалось это сделать, да? Как можно сделать революцию на чьи-то деньги? Ну, что делать?
Да, это правда.
Мы же хотим просто, чтобы как бы вот что-то были какие-то внешние силы. Не сами же мы развалили такую страну. Так.
Знаете, как-то Данил Александрович Гранин, это меня поразило, говорит, вот нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Всегда кто-то виноват. Понимаете, всегда можно найти, что не я такой плохой. Это вот он. Оттуда, да? С Марса высадились. Кто? Жиды? Евреи?
Масоны.
Масоны.
Либералы. Либералы.
Либерасты. Хорошо, да, пожалуйста.
Но либералы же виноваты в том, что рухнула наша империя.
Все виноваты.
Все виноваты.
Все. К сожалению, в этом виноваты все.
Обычный вопрос, который всегда возникает во всех разговорах вот этого юбилейного толка, столетия этих событий. Уроки-то какие мы извлекли, извлекаем или должны извлечь?
Знаете, мне настолько это смешно. Во-первых, как известно, хотя история с магистра Витте, то те, которые знают, они отвечают, что история никогда никого
ничему не научила.
Угу. Василий Иосифович Ключевский, да, любитель афоризмов, сказал, да, история никого ничему не научила, но очень сурово карает за свое незнание. К сожалению, для того, чтобы история кого-то чему-то научила, да, это нужно эту историю знать. Ее нужно преподавать не так, как ее преподают сейчас, к сожалению. Вы посмотрите вот эти вот опросы, которые проходят. Кто такой Ленин?
Уже не знаю.
Не знаю, да. Кто такой Сталин? Ну, Сталин сейчас, слава богу, значит, знают, на слуху, да. Назовите любого другого исторического. Я глубоко убежден, что ЕГЭ, да, это игра в угадайку, для истории невозможно. История – это процесс. А когда создают, знаете, как видит стрекоза?
У нее такие глаза, как
у нее фасетное зрение. Она видит
фрагментами.
Вот ЕГЭ учит детей историю фрагментарно понимать. Они не видят связи. Да? А это самое главное в истории. Конечно, надо знать, когда было Бородинское сражение, или когда там произошла Октябрьская революция, когда произошла Февральская революция. Но это только необходимый минимум для того, чтобы потом заработала какая-то мыслительная у тебя серое твое вещество, пришло в какое-то движение, и ты понял, что ничего из ничего не возникает. Что история – это процесс.
Когда я сталкиваюсь с тем, что действительно некоторые молодые люди уже не знают даже имя Ленин, я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, мне даже нравится, что они...
И по делам его,
что забыли. А с другой стороны, думаю, ну как? Ну, все-таки нельзя такие имена не знать. Нужно хоть немножечко ориентироваться в этой истории.
Память-то должна быть.
Должна быть, да.
Понимаете? Но... Когда мы говорим о гражданах, гражданином нельзя стать. Гражданином по-настоящему, не зная своей собственной истории, с пренебрежением к ней относясь.
А что сейчас вокруг вот этот учебник, что говорили, единый учебник, что-то как-то затихло немножко, да, или развивается махровым цветом, цветет цвет?
Это отдельный разговор. Единый учебник, как я понимаю, не получился.
А, то есть кончили
пока
разговоры?
Нет. Да. Ну, почему? Возьмем его снова. Больше, чем уверен.
Ну, как можно сделать один учебник из...
У нас
уже
можно.
Нет, вы знаете, уже...
Все мое, моя школа прошла с Левиным.
В одну КПСС. И ту же реку дважды войти нельзя.
Можно.
Нет.
И даже в одну воронку ходить иногда снаряд дважды.
И курс истории ВКПБ, 5 признаков диктатуры пролетариата, которые вдалбливали всем, создать невозможно. Это мое убеждение.
Это ваше убеждение. Мне оно нравится, я его разделяю.
Ну, попытаться можно.
Попытаться можно, конечно, уже попытались.
Это не то слово. Очень хочется, чтобы уже все-таки успокоились по поводу, ну, не знаю, чтобы относились к тем же фигурам и Ленина, и Троцкого, и прочих деятелей Сталина. Как-то уже вот именно с точки зрения изучения. Вот пусть они в витрине будут, чтобы мы их изучали по документам и смотрели, где какая была сделана ошибка, а может быть, какие-то достижения. Но если говорить об итогах и об уроках того, что произошло 100 лет назад, мне кажется, что один из основных уроков, что все это ужасно страшно было. Просто катастрофически.
Если вы вспомните, что было со страной после того, как большевики взяли в руки власть, и как эта власть превратила в пустыню российские города, когда наступил голод, когда комбеды, продразверстки и все остальное, да, но вовремя опомнились. Вовремя Ленин сказал: не сметь командовать крестьянином.
Угу.
Да, до этого говорил, мы сейчас всех задавим. Надо, значит...
Ну, опомнились-то ненадолго.
Да.
Нет, и Ленин говорил, что это не навсегда.
И, наконец, вот говоря про итоги, вот я почему-то все думаю, почему до сих пор, спустя 100 лет, ну, с конца гражданской войны, там, чуть меньше, да, почему до сих пор вот не были как-то осмысленны и произнесены, может быть, правильные слова, ну, не знаю, вроде того, что Авраам Линкольн на открытии Геттисбергского кладбища произнес, подытоживая свою кошмарную гражданскую войну, но призывая к единству, да, к будущему совместному, совместной работе по...
Слова-то были произнесены. Условия для того, чтобы реализовать эти слова, как я понимаю, сейчас до сих пор нету.
Что ж так, 100 лет
видите,
прошло.
Как расколото общество, какая пропасть между богатыми и бедными. Ну, это же, ну, дорогая Светлана Накинтина, смотрите прямо.
Не как стрекоза. Фрагментарно.
Да? Какой там фрагментарно? Уже столько же живу, что некоторую связь времен ощущаю. Ничего, Юрий Георгиевич. Конечно, не так, как ты, который революцию помнит, но тем не менее. Да, ну что же, нам нужно уже заканчивать нашу работу. Итогов мы не подводим. Один мой итог, и тот повис в воздухе. Оказалось, что все равно мы не готовы не примириться, не как-то спокойно посмотреть на события.
Один итог мы с вами чуть-чуть затронули. Это о том, что эта русская великая революция дала больше Западу,
чем
нашему с вами родному народу.
Это правда. Это правда. Запад, испугавшись, много чего сделал для своего рабочего и крестьянина. И в этом смысле мы кому-то что-то хорошее сделали. Да, только не себе, к сожалению. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что мы говорили с Сергеем Владимировичем Мироненко, научным руководителем Государственного архива Российской Федерации. Говорили сегодня, 7 ноября, ровно 100 лет назад произошли события в Петрограде, которые мы называем сегодня переворотом ли, революцией ли. Так еще до сих пор и не осмыслили до конца. Но придется, видимо, следующие 100 лет этому посвятить. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Круги света.
Реклама.